Внезапно сэр Джон перевел взгляд влево и посмотрел через плечо лейтенанта Левиконта на погребальную воронку, находившуюся менее чем в 20 футах от южного конца палатки. Прорубь давно замерзла, и сама воронка почти доверху наполнилась снегом со дня похорон. Но от одного вида небольшого углубления во льду ныне сентиментальное сердце сэра Джона болезненно сжалось при воспоминании о молодом горе. Но это была прекрасная заупокойная служба. И он, капитан сэр Джон Франклин, провел ее с достоинством и честью, подобающими военному человеку. Сэр Джон заметил два черных предмета, лежащие рядом на самом дне неглубокой ямы. Темные камешки, вероятно, пуговицы или монеты, оставленные здесь в память о лейтенанте Горе одним из матросов, проходившим мимо места погребения ровно неделю назад. И в тусклом, зыбком свете снежных вихрей крохотные черные кружочки, почти невидимые, если не знаешь точно, где их искать, казалось, пристально смотрели на сэра Джона с печальным укором. Он задался вопросом, не остались ли там, в силу неких причудливых погодных условий, два крохотных отверстия в ледяной толще, которые не замерзли во время холодов и снегопадов и теперь являют взору два крохотных кружочка черной воды на фоне серого льда. Черные точки мигнули.
«Сержант», — начал сэр Джон, — все дно погребальной ямы вдруг резко вздыбилось. Что-то огромное, бело-серое, могучее, стремительно выпрыгнуло из воронки, бросилось к маскировочной палатке, вихрем пронеслось мимо и скрылось за пределами поля зрения, ограниченного амбразурой. Морские пехотинцы, явно ничего толком не разглядевшие и не понявшие, не успели отреагировать. Мощный удар обрушился на южную сторону палатки в 3 футах от Левиконта и сэра Джона, сокрушая железный каркас и разрывая парусину. Морские пехотинцы и сэр Джон повскакивали на ноги. Толстая парусина над ними, позади них и сбоку от них с треском рвалась, раздираемая черными когтями длиной с охотничьи ножи. Все заорали хором, в нос ударил тошнотворный смрад падали. Сержант Брайант вскинул мушкет. Существо находилось внутри, с ними, среди них, смыкая вокруг них кольцо лап. Но прежде чем он успел выстрелить, на них накатила зловонная волна дыхания жуткого хищника. Голова сержанта отскочила от плеч, вылетела в амбразуру и покатилась по льду. Левиконт завопил. Кто-то выстрелил из мушкета, попав лишь в морского пехотинца рядом, а в следующий миг парусиновый потолок с треском разошелся в стороны, и что-то громадное нависло над ними, заслоняя небо. И в тот момент, когда сэр Джон повернулся, чтобы броситься прочь из разодранной палатки, страшная боль пронзила ему ноги под самыми коленями. Потом все поплыло у него перед глазами и стало похоже на дурной сон. Казалось, он висел головой вниз, глядя на людей, которые кубарем катились по льду в разные стороны, точно кегли, на людей, выброшенных из растерзанной палатки. Выстрелил еще один мушкет, но от того лишь, что морской пехотинец швырнул оружие на лед и попытался убежать на четвереньках. Сэр Джон видел все это, болтаясь вверх тормашками с самым немыслимым, самым нелепым образом. Боль в ногах стала невыносимой. Потом раздался треск, подобный треску ломаемых молодых деревец. А в следующий миг он полетел в погребальную воронку к черному пролому во льду, словно приготовленному для него. Он пробил головой тонкую ледяную корку, точно новорожденный младенец, прорывающий околоплодный пузырь. В обжигающей холодной воде бешено колотящееся сердце сэра Джона на несколько мгновений остановилось. Он попытался завопить, но захлебнулся соленой водой. «Я в море. Впервые в жизни я в самом море. Как странно». Потом он отчаянно молотил руками, переворачиваясь снова и снова, чувствуя, как разодранная в клочья зимняя шинель разваливается на нем, не ощущая больше боли в ногах и не находя никакой опоры в ледяной воде. Сэр Джон делал широкие гребки руками, не понимая в жуткой, непроглядной тьме, поднимается ли он наверх или погружается все глубже в черную бездну.
Я тону. Джейн, я тону. За долгие годы службы во флоте я рисовал в своем воображении самые разные картины своей смерти. Но ни разу, дорогая моя, ни разу не думал, что утону.
Сэр Джон ударился головой обо что-то твердое, едва не лишившись чувств, снова перевернувшись лицом вниз и снова захлебнувшись соленой водой. А потом, мои дорогие, провидение указало мне путь к поверхности или, во всяком случае, к дюймовой прослойке пригодного для дыхания воздуха между морем и 15-футовой толщей льда. Бешено работая руками, ноги у него по-прежнему не двигались, сэр Джон перевернулся на спину и стал судорожно царапать пальцами лед над собой. Он заставил себя успокоиться душой и телом, чтобы получить возможность высунуть нос в тончайшую воздушную прослойку между льдом и ледяной водой. Он дышал. Подняв подбородок, он откашлялся соленой водой и стал дышать ртом.
«Благодарю тебя, Господи Иисусе!»
Подавив искушение закричать, сэр Джон забил по воде руками и принялся перемещаться по нижней поверхности льда, словно карабкаясь по стене. Снизу паковый лед был неровным, порой выступал вниз, в воду, не оставляя ни тончайшей воздушной прослойки, а порой отступал на 5-6 дюймов вверх, позволяя поднять над водой почти все лицо. Несмотря на 15-футовую толщу льда над ним, сэр Джон видел тусклый свет. Голубой свет, свет Господень, преломленный шероховатыми гранями ледяных выступов всего в нескольких дюймах от глаз. Слабый дневной свет проникал сюда через прорубь, погребальную прорубь гора, в которую его только что швырнули.
И теперь, мои милые леди, моя дорогая Джейн, мне оставалось лишь найти путь к этой маленькой проруби, сориентироваться на местности, так сказать. Но я знал, что счет времени идет на минуты.
Не на минуты, а на секунды. Сэр Джон чувствовал, как ледяная вода неумолимо вымораживает из него жизнь. И с ногами творилось что-то ужасное. Он не просто не чувствовал ног, он чувствовал полное их отсутствие, и морская вода имела привкус крови. А затем, леди, всемогущий Господь указал мне свет. Слева. Отверстие находилось в ярдах в 10 слева от него. Лед здесь отстоял от черной воды достаточно высоко, чтобы сэр Джон сумел поднять голову, упереться лысой макушкой в шероховатый лед, глотнуть ртом в воздух, сморгнуть воду и кровь с глаз и действительно увидеть свет Спасителя меньше, чем в 10 ярдах от него. Что-то огромное и мокрое всплыло из глубины и заслонило свет. Стало темно, как в могиле. Волна чудовищного смрада ударила в лицо, вытесняя пригодный для дыхания воздух.
«Пожалуйста!»
— начал сэр Джон, захлебываясь и кашляя. Потом влажное зловоние обволокло несчастного, и огромные зубы сомкнулись у него на лице, с хрустом прокусывая череп.